Продолжаем читать наставление преподобного Иоанна Кассиана Римлянина из второго тома «Добротолюбие». Напомню, в прошлый раз мы читали седьмой абзац, и там в седьмом абзаце преподобный Иоанн Кассиан говорил очень трудные, тяжелые вещи о том, что если... что в страсти есть такая опасность, что она может стать всецелым существом человека. То есть само по себе желание выпить или получать удовольствие от того, что смотришь на красивую девушку, или когда у тебя во всем есть изобилие и достаток, само по себе это не является плохим. Это является, ну, скажем, какой-то в своем роде неизбежной данностью константы существования человека в этом мире. И об этом, кстати, тоже вот дальше мы сегодня разберем. Иоанн Кассиан говорит, это стремление к худому, стремление к плохому имплицировано, включено в бытие человека после грехопадения. Это неотъемлемая часть человеческого существа. Не есть человек, и же жив будет, и не согрешит. И поэтому наша природа, она есть наша природа, падшая природа, она, естественно, тянется к худому. Естественным образом, живя в грехе, после грехопадения, тянется к худому. И в самом по себе в этом катастрофы нет. Катастрофа наступает тогда, когда тяга человека к худому становится единственной интенцией того или иного человека, единственной формой существования того или иного человека, когда в сущности стремление к худому становится сущностью человека, когда это единственное стремление его существование. Вот тогда это страшно. Не когда человек пьет, а когда он пьяница. Не когда он блудит, а когда становится блудником. Не тогда, когда он ворует, а тогда, когда он вор. То есть, когда вор – это единственная форма, единственный модус его существования, и по-другому он жить не только не может, но и не хочет. Когда разврат становится единственной формой существования человека, и по-другому он не может жить и не хочет, вот тогда наступает катастрофа. Поэтому апостол Павел ясно говорит, что пьяница или блудник, или там идолослужитель, то есть описывает не страсти, не падение, не грехи, а что вот та или иная страсть или тот или иной грех стал единственной формой существования человека. Вот это тогда наступает катастрофа. Вот про это мы говорили в прошлый раз и заканчивали словами, которые заканчиваются седьмой абзац, что вот эти страсти и есть суть. Собственно, наше богатство, которого и сама смерть не сильно отторгнуть от души. Вот это печальная вещь. И дальше, продолжая в сущности эту же тему, но как бы перемещая акценты, Иоанн Кассиан говорит, продолжает дальше размышлять над темой склонности человека ко греху. Это восьмой абзац. «Есть брань в членах наших, как читаем у апостола, плоть походствует на духа, дух же на плоть. Сия же друг другу противится, да не я же хочете сия творить. По промыслительному распоряжению Божию она, то есть плоть, внедрилась как бы в самую природу нашу. И можно ли почитать ее иным, чем как неестественную, как бы принадлежностью человеческого естества после падения первого человека. Если она всем без исключения общая, надлежит, однако ж, верить, что она имеется в нас по воле Божьей, во благо нам, а не во зло, если она всем природна. Она оставлена в нас для возбуждения в нас ревнования о высшем совершенстве. Вообще, ну, я понимаю, есть определенная трудность восприятия текста на слух, и я надеюсь, что вот когда я читаю его, у людей есть перед глазами книга, они могут как-то заглянуть туда, потому что, особенно когда читаешь длинные отрывки текстовые, следить очень трудно. На слуху все-таки текстовый текст тяжелый, сложный, трудный, чтобы воспринимать. Но вот если мы смогли понять, услышать, вслушаться в этот коротенький, коротюсенький абзац Иоанна Касьяна, то мы должны понять, что слова, которые мы слышали, очень странные. Меня не перестает удивлять вера древних людей. Их благочестие удивляет, по всей видимости, всех. Их чистота, их святость. Меня удивляет не их благочестие, а именно их вера. Они всерьез верили, что Бог не просто есть, что Он есть здесь, что Он меня слышит. Они всерьез верили, что все Богом приспособлено ко благу человека. Если мы сейчас, даже приходя, скажем, в церковь, мы видим там одни недостатки, и кажется, что даже церковь Бог оставил своей заботой и посещением, так нам кажется, это только иллюзия, но она очень яркая и очень такая вот поражающая своей очевидностью. Хотя это всего лишь миф, но древние умудрялись видеть промысел и смысл даже в том, в чем, казалось, его не только нет, но и быть не может. И вот здесь Иоанн Касьян говорит о том, что даже та плоть, то есть не просто, скажем, вот человеческая телесность, чрево, гортань, подчреви, вот что все это имеет место быть по воле Божьей. Дальше в 9-м абзаце он скажет, что речь идет о воле плотской, буквально худые пожелания. Так вот, он утверждает в 8-м абзаце, что даже худые пожелания есть действие промысла и премудрости Божией. Их возможность, не сами они, влекущие нас ко злу, а само их возможность действия в нашей природе есть действие промысла Божьего. То есть даже такая вещь, которой тяготится всякий нормальный человек, оказывается, все это, ну скажем, и это есть факт распространения действия промысла Божьего на все бытие. Древние умудрялись видеть Бога там, где Его быть не может с нашей точки зрения. Мы не видим Его там, где Он, несомненно, есть и должен быть. Мы не видим Божьего промысла даже в жизни святых. Они Его видели даже в жизни грешников. Мы не видим промысла Божьего в жизни церкви. Они видели его в самых отвратительных народных действиях, событиях, явлениях и образованиях. Мы не видим промысла Божьего, смысла божественного даже в алтаре или в рае. Они видели его даже в аду. Вот это сейчас нам мир представляется совокупностью бесполезных, обезбоженных вещей. Мы не видим Бога нигде. Мы не видим смысла божественного ни в чем. Мы подвергаем сомнению все, что есть в этом мире. Мы сомневаемся даже в том, есть ли Бог в святых тайнах, в святых дарах. А даже признавая его присутствие там, мы не понимаем, что нам с этим делать и как это должно отражаться в нашей жизни, или как наша жизнь должна отражать тот факт, что он присутствует в святых тайнах. Мы даже в таких вещах уже не верим в божественные промыслы, в божественное присутствие, а древние умели видеть его везде. И где бы они ни были, они встречались с Богом, с его светом, со смыслом, с его действованием, направлением. И вот это, конечно, поражает. И, по сути дела, наша жизнь современная, она похожа на... То есть мы так воспринимаем жизнь, что мы будто бы живем в мире случайностей. С нашей точки зрения, Бог от нас бесконечно далеко. Когда какой-нибудь тот или иной проповедник приходит нам и говорит: да нет, Бог близко, в лучшем случае это рождает усмешку. Ну да, ты говоришь то, что тебе нужно говорить, но ты ж сам-то понимаешь, что его рядом с нами нет. Мы не чувствуем Бога в повседневной жизни. Это плохо. Но это полдела. Мы не хотим его чувствовать. Это уже совсем плохо. Это же почти богоборчество. Но и это не самое страшное. Мы не верим, что вообще кто-нибудь когда-нибудь его чувствовал. Мы принципиально убеждены, что общение с Богом невозможно. Мы принципиально убеждены, что все в этом смысле лишено смысла. В этом мире лишено смысла. Мы верим, что этот мир наполнен случайными явлениями. Вот моего ребенка обидел кто-то. Надо наказать его, ну, в смысле того, кто обидел. Надо призвать его к ответственности, быть может, даже сокрушить, быть может, даже убить, чтобы никто не смел обижать моего ребенка. Вот мне урезали зарплату, ну что значит такое? Как это? Кто смог, кто смел? Надо срочно запустить механизмы, чтобы мне вернули мою зарплату и добавили ее. Вот у меня образовалась болезнь, но, очевидно, в этом виновата экология или в этом виноваты те продукты, которые мы питаемся. Что-то произошло со мной не так, надо срочно обратиться к врачам и срочно все вернуть, чтобы было нормально, чтобы я был здоров. Когда у меня это не получается, я вопию на небеса и говорю: Господи, в чем дело? Почему врачи не могут меня вылечить? Почему в этом мире нет ничего такого, что могло бы мне гарантировать безбедное, спокойное, вольное существование так, как я хочу? Зачем тогда нужен вообще этот мир, говорим мы, если в нем невозможно жить комфортно? И вот эта ситуация, она как бы как ржавчина, как плесень, она разъедает все сердца как бы верующих людей, которые на самом деле не верят в промысел Божий, не верят, что ничего случайного в мире нет. Но все в мире наполнено смыслом. Не всегда это есть напрямую, скажем, воля Божья. Иногда это то, что мы называем попущением Божьим. Но хоть воля, хоть попущение, оно показывает то, что я сейчас переживаю событие, в котором есть смысл. И в эту ситуацию я поставлен по промыслу Божьему, по воле Божьей. Я должен из этой ситуации извлечь какие-то очень важные для себя выводы, выучить какой-то урок, изменить что-то в своей собственной жизни, чтобы отпала необходимость в таком воздействии на мою свободу. Вот, но так в голову никому не приходит, и поэтому на самом деле меня не перестает вот, вдохновлять по-хорошему всякое свидетельство о том, что у древних вера была. Естественно, что раз у нас нет, раз мир для нас превращается в собрание случайностей, мы по большому счету не верим, что за всяким событием стоит любящая рука всеблагого Бога. Естественно, и молиться мы не можем, потому что молитва начинается с веры в то, что Бог здесь, что в Его власти это событие отменить, изменить или как-то на ситуацию воздействовать. И, собственно, это воздействие на ситуацию свершится тогда, когда то, из-за чего, по какой причине или для какой цели я попал в эту ситуацию, урок будет сдан, результаты будут получены. Так вот, Иоанн Кассиан в данном отрывке, 8 абзаце, он пишет, что, по сути дела, плоть стала частью, не только частью нашего естества по воле Божьей, что в этом есть смысл, в этом есть замысел благого Бога, ибо Он говорит, что оставлена она о нас во благо, а не во зло. То есть стремление нашей плоти к худому оставлено, вот это, позволено этому стремлению остаться нам же на пользу, а не нам на зло. Вот это странно, это непонятно, но вот так оно на самом деле и есть. Вот, так вот это вот стремление человека к худому, стремление к нехорошему, то, что называет Иоанн Кассиан плотью, это есть вот нечто, оставленное нам ко благу. Как это можно понимать? Разве наше стремление к худому – это хорошо? Нет, оно нехорошо. Но возможность этого стремления в нашей природе, возможность действовать этому стремлению к хорошему в нашей природе есть благо. То, что наша природа считает, стремится, скажем, к богатству, к сребролюбию, скажем, хочет наслаждаться всеми благами жизни, вот само это стремление нашей плоти к наслаждению благами жизни есть плохо. А то, что это стремление мы способны почувствовать, отразить, пережить, наблюдать, это хорошо. Вот такой парадокс, такое противоречие. Но на самом деле это действительно так. В чем дело? В этом стремлении человека, в осознании того, что мое естество стремится к худому, в этом осознании и возможности это осознание получить, вот в этом есть благо человеку следующим образом. Во-первых, человек чувствует, что понимает, отражает, что его природа стремится к худому, и это осознание мерзких движений своего естества приводит к тому, что Бог взыскивает того, кто мог бы его от этого стремления спасти. То есть, попросту говоря, человек, сознавая, что он ведет себя плохо, по-скотски, что это желание есть в его естестве, он недоволен этими своими желаниями, ему они не нравятся категорически, а он сделать с ними он ничего не может, он не властен над собственной природой, не получается у него этой власти, он бы хотел, но у него не получается. И он взыскивает того, кто может наложить узду на эти движения собственного естества. Скажем, человек начинает молиться Богу, чтобы он обуздал его блудную страсть, чтобы он обуздал его гнев, чтобы он избавил его от тщеславия, чтобы он тем или иным образом помог ему победить страсть сребролюбия или гордыню, или еще что-нибудь. То есть вот это вот первая польза от того, что в нас действует стремление нашего естества к худому. Если бы оно не действовало, а кто бы тогда молился Богу? Если человек осознал себя, что он любит всех людей, что он добр, что он щедр, что он прекрасен во всех отношениях, ему ничего не жалко, он готов отдать все ради других людей, он готов принести себя в жертву всем людям, он готов питать собою всех людей, ему совершенно не нужна собственность, ему совершенно не нужны женщины. Вот такой бы человек нуждался бы в Боге? Нет. Знает каждый, не нуждался бы. Нам это представляется хорошим, но Бог-то ему не нужен. А смысл-то жизни в том, чтобы всеми своими силами устремиться к Богу. А зачем он мне? Я сам себе Бог. Я сам могу делать все, что захочу. Я хозяин этой жизни. Я хозяин, я Бог. Это все мы проходили уже в допотопном человечестве, в котором появились люди, которые обладали способностями, возможностями гораздо более, чем нынешние какие-то людские потуги, но при этом они не признавали Бога, Он им был не нужен. Ведь смысл не в том, чтобы стать хорошим. Смысл не в том, чтобы стать щедрым. Смысл в том, чтобы понять, что источник его жизни является Бог, и жить с Богом. Да кому это сейчас нужно? Все думают и говорят только о том, чтобы стать хорошим человеком. Вот бы как бы стать вот таким вот святым, но без Бога. Как бы стать хорошим, но без Бога. Светлым, честным, умным, справедливым, но без Бога. Он не нужен, он бритва Акама должен быть отрезан. Чтобы человек сам по себе был хорошим и ни в каком бы Боге не нуждался. Вот идеал и мечта современного человека. И это человечество и придет со временем к власти Антихриста и провозгласит самого лучшего из своих людей Богом. Но он реально не Бог. Он реально не имеет жизни, он не может спасти от смерти ни в каком виде. Вот это страшно. Ну и второе, почему необходимо вот наличие этих вот худых движений, плотских движений нашего естества. Потому что когда человек все-таки взыскал Бога и ищет Бога, и знает, что Бог есть, он страдает от этих движений, плотских движений к худому, и он борется с ними. А это приводит к тому, что он смиряется, он сознает свою немощь. То самое, что сказал Бог апостолу Павлу, сила Божья в немощи совершается. Ибо когда ты немощен и всеми силами свою немощь осознаешь, тогда ты действительно всем своим сердцем предан Богу, взываешь к Богу, цепляешься за Бога и любишь Бога. А в этом и есть твоя жизнь.